Глава сороковая. Он не единственный. Гойл прятался за фишной тумбой на другой стороне улицы. Джекоб уже предупредил, что Хинца установил за ними слежку, но шпион, видимо, сменился. У этого кожа была из бледно-желтого цитрина. Лиска не спросила Джекоба, как он оторвался от Филера. Они это делали самыми разными способами. Но пока она ждала, когда привратники откроют ворота, за спиной у нее внезапно возник Сильвин. «Я пойду с тобой», — шепнул он ей на ухо. «Вон из-за этого». И далеко не украдкой показал в сторону Гойла. Сильвин ничего не делал украдкой, даже если старался. Лиску трогало, что он вбил себе в голову, будто должен ее защищать, но она плохо представляла себе, как относиться к такой заботе. Она не привыкла, чтобы ее опекали. Даже Джека предка это делал. Знал, что она прекрасно умеет позаботиться о себе сама и очень злится, когда в этом сомневаются.
«Сильвин», — сказала Лиска, — «я уже взрослая, и мне не нужен папа». «А тот, что нужен, давно умер», — мысленно добавила она.
Сильвин смущенно почесал подбородок, всегда казавшийся небритым. Не проходило и часа после того, как он тщательно скреб кожу бритвой, а там уже пробивалась темная щетина, да и курчавые волосы, и даже брови у Сильвина росли густо, как у фавна. Если подумать, он с его мягкими губами и карими глазами и впрямь походил на фавна. Впечатление усиливали слегка заостренные уши, не говоря уже о почти неутолимом желании вкусно поесть и хорошо выпить. В Сильвине причудливым образом соединились сила и ранимость, взрослый мужчина и неотесанный мальчишка. Иногда Алиске казалось, что у всех мужчин мечты и желания девятилетнего ребенка, по крайней мере, у тех, кто ей нравился.
«Прости, это все твои рыжие волосы».
Сильвин бросил мрачный взгляд на другую сторону улицы, что должно было, по-видимому, послужить предостережением Гойлу.
«Они напоминают мне о дочке. Об одной из них. У меня их три. Табарнак, разве я не рассказывал?»
Он проводил глазами дрожки, словно хотел умчаться прочь от собственных мыслей. Было видно, что ему что-то нужно. Привратник сердито посмотрел на нее, когда она остановилась перед открытыми воротами.
«Что-то еще, Сильвин?»
Он разглядывал костяшки пальцев правой руки.
«Не знаю, как и сказать. Ты, Джекоб, вы ведь разбираетесь во всех этих волшебных штуковинах. Ты, случайно, не знаешь, есть ли такая, чтобы вернуть потерянную любовь?»
Он старался говорить с обычной беспечностью, но Лиска услышала за его словами тоску, надежду, печаль прошлых дней. Она бы с радостью сказала «да», но такого волшебства не знала.
«Спроси лучше Хануту», — посоветовала Лиска.
«Он знает больше волшебных сокровищ, чем мы с Джекобом вместе». Но Сильвин решительно покачал головой.
«Нет, мне стыдно. Альберт меня высмеет».
«Не говори ерунду. В вопросах любви Альберт Ханута гораздо сентиментальнее, чем ты думаешь. Кто знает, может, он немедленно отправится на поиски. Спроси». Сильвин с сомнением поднял глаза на окно Хануты. Он так и остался стоять даже после того, как привратник закрыл ворота за Лиской. «Какая-то волшебная штуковина, чтобы вернуть потерянную любовь». Переходя улицу, Лиска гадала, что за любовь потерял Сильвин, и каково это — больше не ощущать ее в себе. Лиска так давно уже ощущала в себе любовь, и все к одному и тому же человеку. Она оторвалась от Гойла, превратившись за киоском цветочницы в лисицу. Прежде чем он успел сообразить, что женщина, за которой он следил, сменила обличье, лисица уже была такова. Церковь, возле которой ее ждал Орландо, казалась очень скромной по сравнению с разолоченными соборами, окружавшими царский дворец. Да и сам Борзой в сером костюме выглядел куда скромнее и безобиднее, чем в черном фраке. Но его выдавал взгляд, которому накинул Лиску. Она так и слышала, как он отчитывается о том, что видит глаза. Платье пошито у лотаринского портного, не дешевое, но изрядно поношенное. Волосы рыжие от природы, два кольца, одно, предположительно магическое, в рукаве куртки спрятан нож. Борзой ей по-прежнему нравился, возможно, в сером даже еще чуть больше. Церковь была деревянной, как и многие из тех, что попадались им на пути в Москву. На колокольню пришлось карабкаться по бесконечным ступеням, но открывавшийся сверху вид того стоил. Лиску окружали московские крыши, пейзаж из черепицы, башен и вырезанных из камня сказочных существ, но Орландо привел ее сюда не ради этой панорамы. На балюстраде колокольни пристроился орел, двуглавый, как и на гербе варяги, а на спине у него сидел больший варягский дупляк. Кроме шляпки и крохотного замшевого сюртучка, от аустрийских дупляков его отличал лишь цвет волос. Больше носил на шее золотой зуб и требовал в качестве оплаты за сведения один альбионский талер. Орландо еще не успел перевести лиские слова маленького шпиона, а она по его лицу уже поняла, что за свои деньги получил он немного. Те же самые сплетни. Фея направляется в Москву в обличье черной лошади, она уже здесь и впорхнула в Кремль мотыльком, она в царском дворце и наколдовывает там армию из медведей. Видно было и то, что Орландо не верит ни единому слову. Понял это и больше, и поспешив убраться на своем орле восвояси, пока Орландо не потребовал вернуть деньги. «Надеюсь, следующий информатор даст более полезные сведения», — сказал Орландо взмахом руки, подзывая у церкви дрожки. «Людмила Ахматова — одна из лучших шпионок Москвы. Мы встречаемся у меня на квартире по другому делу, но я собираюсь спросить ее и о темной фее. Присоединишься или попросить кучера высадить тебя у дома Борятинского?» Лиска колебалась. Время было раннее, и ей все равно придется просто сидеть в гостиной Борятинского в ожидании Джекоба, слушая споры Хануты и Сильвина о том, что забористее — картофельная водка или вино. «Охотно присоединюсь», — сказала она. Орландо и не пытался скрыть, что рад такому ответу. Лиске нравилось его общество, очень нравилось, но когда он подсаживал ее в дрожки, она тут же вспомнила другое лицо, такое прекрасное, что за его красотой спрятался весь мрак этого мира. И Лиска отпрянула от дрожек, сама устудившись того, как бешено колотится сердце, однако воспоминания оказались намного сильнее доводов разума. Последний мужчина, в чей дом она пришла, наполнил графин ее страхом. Орландо махнул рукой, отпуская кучера. «Почему бы нам не пройтись пешком?» — предложил он. «Сегодня такой прекрасный день, они случаются здесь гораздо реже, чем в Митрогрите». Лиса была очень благодарна ему за то, что он сделал вид, будто ничего не случилось. Проходя мимо домов и дворцов, церквей и магазинов, оба они какое-то время молчали. Молчать рядом с Орландо было легко. «И как часто ты превращаешься?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Лиска несколько секунд сомневалась, стоит ли отвечать честно. С Джекобом она не говорила о том, как часто ей не хватает меха, и казалось предательством рассказывать об этом постороннему. Но какие-то силы в ней хотели ответить — выразить в словах страстное желание сохранять оба обличья. «Не так часто, как хотелось бы», — сказала она, ожидая с его стороны любопытства, обычных, знакомых любому оборотню вопросов, непонимания и страха, зачастую смешанного с отвращением и презрением. Ничего подобного в лице Орландо она не прочла. «Этого всегда мало, правда?» — только и сказал он, доставая из кармана гребень. На первый взгляд тот походил на один из гребней слоновой кости, за какие платят жизнью слоны и саблезубые тигры. Однако, судя по орнаментам на ручке, его вырезала ведьма из человеческой кости. Орландо провел большим пальцем по мелким зубьям. «Я нашел его на запретном рынке, в Динейдине. Он обошелся мне в годовое жалование и оказался очень полезен в работе. Но, признаюсь, это был только предлог, чтобы его купить». До сих пор Лиска встречала немного оборотней, которые, как и она, родились обычными людьми. Большинство из них, подобно ей, скрывали свою двойную жизнь. Те же, кто намеренно выставлял ее на показ, Лиса обычно избегала. «Ты тоже из-за гребня быстрее старишься?» «Не знаю. Разве птицы старятся быстрее, чем люди-лисы?» У него была озорная мальчишеская улыбка. Орландо и выглядел как мальчишка, хотя был старше Джекоба. У того когда-то тоже был ведьмин гребень. Еще ребенком Джекоб стащил его из пряничного домика одной деткоежки, но никогда им не пользовался. Он не хотел становиться ничем и никем другим, его это страшило. Позже он обменял гребень на лошадь. Заглянув в следующую арку между домами, Орландо потянул Лису за собой. Внутренний двор за ними, как и двор Борятинского, сразу заставил Лиску забыть, что она в большом городе. Между овощными грядками и конюшнями рос старый бук, чья крона скрывала их от выходивших во двор окон. И все же Орландо на всякий случай огляделся, прежде чем провести гребнем по пепельно-русым волосам, а потом снял куртку и закатал рукав рубашки. На руках его пробивались перья, как у молодого гуся. Лиска коснулась стержня одного пера.
«Это больно?»
«Да». Они были серыми, как зимний день.
«Дикий гусь», — прошептала Лиска.
«Но-но!» «Я попросил бы выражаться точнее. Гусак». Орландо прищелкнул пальцами, и перья, отделившись от кожи, покрыли брусчатку у него под ногами, будто там разодрала свою добычу кошка. Или лисица. Орландо расправил рукава над покрасневшей кожей. «Надеюсь, ты вспомнишь обо мне, когда в следующий раз будешь охотиться на какого-нибудь гуся».
«Но почему не ворон?»
Лиска подобрала с земли одной из сероватых перьев. «Я боялся, что у меня появится желание выклевывать глаза повешенным. Человек, продавший мне гребень, уверял, что можно самому выбирать, какой птицей стать. В детстве я очень любил сказку про мальчика, которого один волшебник превратил в дикого гуся». Лиске нравился его выбор. «Похоже, диких гусей лисица из своего меню вычеркнет». Орландо надел куртку и спрятал гребень в карман. «А тебе вызывать смех так же легко?» Лиска и на этот раз замялась. Она привыкла расценивать мех как свою личную тайну.
«Но он поймет лиса. Становится все труднее», — отвечала она.
«Прежде это зачастую происходило само собой, но такого давно уже не случалось». Фасад доходного дома, где жил Орландо, был выкрашен в цвет морской волны, как и многие другие в Москве. Этот красивый дом с высокими окнами, каменными фризами и коваными балконами напомнил Лиске особняки Лютеции, разве что штукатурка покрылась пятнами от дождей. «Как видишь, король Альбиона платит мне недостаточно, чтобы жить во дворце», — сказал Орландо. «Но в доме нет ни одной кикиморы, что в Москве редкость. Знаю, что они полезные, но терпеть их не могу. Кикимора из соседнего дома жильцам, которые по утрам не выставляют ей молоко, подбрасывает под дверь дохлых кошек, давно уже сдохших». Проходившая мимо пожилая женщина оглядела Орландо и Лиску так внимательно, будто, увидев их, вернулась в дни собственной юности. Что рисовалось в ее воображении?
«А что рисуется в твоем, Лиска?»
В нише рядом с входной дверью стояла раскрашенная гипсовая скульптура. Кто-то положил у ее ног цветы. «Василиса Премудрая», — шепнул Орландо. «Видишь миску рядом с цветами? Там соленая вода. Василиса — дочь морского царя и хранительница многих московских домов». Орландо положил к ногам Василисы гусиное перо и отпер дверь. Он взял Лиску за руку, ладонь его оказалась очень теплой. А вдруг эти ладони сумеют стереть с ее кожи прикосновение синей бороды? Вдруг Орландо сможет сделать так, чтобы Лиска забыла, что все эти годы страстно желала другого? Забудкам синей бороды это удалось быстро. Она пошла за ним вверх по лестнице, спугнув стайку дымовых маличей. Во дворце Борятинского они воровали по утрам с накрытого к завтраку стола сахар. Квартира Орландо располагалась на третьем этаже. Она казалась до того пустой, словно жилец боялся, что вещи, которыми он себя окружил, выдадут, кто он на самом деле. Стены серые, как гусиные перья, что вырастали благодаря гребню ведьмы. Простой письменный стол у одного из высоких окон, три стула, диван и буфет с самоваром. После вычурной роскоши борятинских комнат Лиске легко дышалось в этой простой обстановке. Два окна были открыты, впуская в квартиру запахи чужого прохладного лета. На секунду в ней дала себе знать лисица. Ей захотелось убежать прочь, в леса, которые она чуяла за запахами города. Но Селесте хотелось остаться. До синей бороды Лиске встречались и другие мужчины. Сын одного лесоторговца, когда Джекоб в очередной раз пропал на несколько недель, молодой солдат, едва не заставший ее врасплох в лесу, когда она меняла обличье. После встречи с обоими она еще сильнее скучала по Джекобу. Горничная, принявшая у гостей плащ, говорила только по-варягски. Орландо общался с ней на этом языке так естественно, как на родном. Оборотень. Девушка налила чай из самовара, и Орландо подошел к окну. Пришла бы она поскорее. Если Людмила опаздывает, уже стоит волноваться. Чужой дом. Чужие комнаты. Вот они и вернулись, воспоминания о другом чужом доме, пустом, если не считать нескольких мертвых тел. Девушка протянула лисе чашку чая, но та энергично покачала головой. Зачем себя обманывать? Ей никогда не освободиться от этих воспоминаний. Они останутся у нее навсегда, как и шрамы на запястьях. Внезапно воздух наполнился ароматом белых цветов, незаметным и обворожительно сладким. «Мне нужно уйти». Ей уже чудился за дверью слуга с окровавленными рогами. Кто-то коснулся ее руки, но она, оттолкнув чужую руку, отвернулась. Орландо взял ее за руку и погладил шрамы, оставленные цепями синей бороды.
«Иногда, только взглянув на человека, мы думаем, что знаем его», — сказал он.
как будто уже встречались с ним 1000 раз, в другой жизни, в другом мире, а потом понимаем, что не знаем о нем ничего. Как он выглядел, когда был ребенком? Какие кошмары будили его по ночам? Он отпустил ее руку, словно возвращая ее Лиске, вместе со всеми воспоминаниями, которые хранила кожа. Горничная все еще стояла с чашкой в руках, и когда в дверь позвонили, едва не пролила чай себе на передник. «А вот и она», — сказал Орландо, — «лучшая шпионка Варягии». Горничная провела в комнату карлицу, одетую по последней моде, что для ее народа необычно. Как правило, карлики одеваются очень старомодно, чтобы подчеркнуть, что их традиции намного древнее человеческих. Они и старятся не так быстро. Гостьей Орландо запросто могло быть лет 70, хотя у нее было лицо молодой и очень красивой женщины. Менее наметанный глаз наверняка не заметил бы у нее под плащом пистолета, но Лиска привыкла высматривать такие тайники. «Позвольте вас познакомить», — сказал Орландо. «Людмила Ахматова. Селеста уже». Ахматова окинула Лиску внимательным взглядом. Ее огромные выразительные глаза, почти такие же черные, как и волосы, казалось, едва умещались на прекрасном лице.
«А, Лиса!»
— воскликнула гостья удивительно низким, как у всех карликов, голосом, протягивая Лиске изящную руку.
«Какая честь! Я с большим интересом слежу за вашими успехами. Среди охотников за сокровищами женщины встречаются еще реже, чем в нашем деле».
«Лиса училась у мужчины», — заметил Орландо.
«Который, как я слышала, без мадемуазель уже давно бы умер».
Усаживаясь на диван, улыбнулась Ахматова Лиске.
«Я могу говорить при ней?»
Горничная принесла тарелку с медовыми пряниками.
«Нет, к сожалению, это совершенно секретно».
Орландо виновато улыбнулся Лиске.
«Но, может, тебе что-то известно о планах темной феи?
Мадемуазель уже ищет ее». Людмила Ахматова взяла один пряник и глотнула чая.
«Знаешь, что доложили о ней своему хозяину царские шпионы? Это прелесть, что такое. И он, говорят, на полном серьезе им поверил».
Орландо придвинул Лиске стул.
«С удовольствием послушаю, Людмила», — сказала она.
Карлица смахнула с воротника крошки.
«Они сообщили, что фея направляется на Камчатку, чтобы предложить свою магию крестьянскому принцу. Вероятно, ей заплатил за это один из волчьих князей или хан, в надежде, что Николай велит убить принца, прежде чем их замки разгромят восставшие крестьяне. Мы живем в интересные времена».
Ахматова еще глотнула чая.
«Но ты в эту историю не веришь», — сказал Орландо с таким видом, будто не знает, что и думать. «Разумеется, нет. Ни одна женщина не поверит».
Людмила подмигнула Лиске. «На что ты намекаешь?»
«Что коронованными мужами фея сыта по горло? Сейчас, кроме ее соперницы в Аустрии, на троне только одна женщина — императрица Нихона. Путь не близкий».
Лица с Ахматовой переглянулись. Орландо понимал, что значит менять обличье. Но, возможно, женщина отличается от мужчины куда больше, чем зверь от человека.
«Мне кажется, Людмила имела в виду не это», — сказала Лиска.
«Темная фея помогла Акмену вовсе не потому, что у него корона.
Так чего бы ей теперь одаривать кого-то за нее своей благосклонностью?» «Это правда».
Ахматова обокнула пряник в чай, темный и крепкий, какой пьют варяги.
«Темная фея любила Гойла, Орландо. Говорят, это была большая любовь. Даже феям наверняка больно, когда такую любовь предают. Она едет на восток не за тем, чтобы найти союзника против своего возлюбленного. Она ищет ту, кто может разорвать эту нерушимую связь».
Лиска вопросительно посмотрела на Орландо. Он взял ее за руку.
«Извини, Людмила, я попрошу Ольгу принести альбионский пирог, который ты любишь. У тебя вторая чашка чая остыть не успеет, как я вернусь, и мы обсудим другое дело».
Он увлек Лиску в комнату, слишком маленькую для всех втиснутых туда книг и бумаг. Они громоздились даже на стоявшей под окном кровати. Лиска обратила внимание на застекленный шкаф у двери. Выдвинув один из ящиков, Орландо достал оттуда покрытую чешуей перчатку. «Подарок с родины», — объяснил он, надевая ее. «Однажды мне пришлось выяснить для моржа, не крутил ли его министр иностранных дел в молодости роман с русалкой. Дочка министра была живым тому доказательством, но я не выдал ни ее, ни отца. В благодарность девушка преподнесла мне эту перчатку, заверив, что она распознает настоящую любовь. Ты позволишь?» Орландо сделал движение рукой, словно поймал что-то в воздухе, и в его одетой в перчатку руке появилась золотая нить, которую показывали лиски внучки Бабы-Яги. Настоящая любовь, самозабвенная и глубже, чем океан в своих самых неизмерных глубинах. Он провел пальцем вдоль нити, мерцающей, как заблудившийся в воздухе солнечный луч. Однако, боюсь, я тут ни при чем. Такие нити за несколько дней не сплетаются. Он опустил руку, и золотая нить исчезла, как будто и впрямь была лишь заплутавшим в тесной комнате солнечным лучом. Золотая пряжа, или как ее еще называют, нерасторжимая связь. Она столь же прочна, как все нити судьбы. Есть лишь одна, кому под силу сплетать и перерезать их. «La tissus de la mort et l'amour». Лиска прошептала это имя, как делала в детстве. В Австрии ее называли вещей ткачихой. Сноска. Здесь ткачиха, сплетающая нити любви и смерти. Французский. Лиска никогда бы не подумала, что однажды посочувствует темной фее, но слова Орландо напомнили ей о той боли, которую она увидела на лице феи в день кровавой свадьбы, и о днях, когда ей самой напрасная любовь к Джекобу доставляла такую боль, что она чуть не отправилась на поиски вещи ткачихи. Орландо нежно погладил ее по щеке. Это прикосновение было приятно, и лисице, и Селесте. «Да, вещи ткачиха», — кивнул Орландо. «Так называют ее на всех языках. У нее много имен. В некоторых преданиях утверждается даже, что это три сестры. Но в одном все сходятся. Смертным очень опасно просить их о помощи, потому что они могут перерезать не только нить любви, но и нить жизни». Орландо стянул с руки перчатку. «Но фее об этом беспокоиться нечего. Она как-никак бессмертна. И могущественнее всех королей и императоров в этом мире». «Даже не верится, что фея сама не может разорвать эту нить». «Да, и фея не может. Мы все уже пытались, разве нет?» «Немного утешает, что против золотой пряжи бессильны даже бессмертные феи, да?» «Возможно». «Но что случится, если она все-таки ее перережет?» Она спрашивала о фее, только о фее. «Наверное, любовь пройдет. Как перестает болеть затянувшаяся рана, когда о ней напоминает только шрам?» «Да, только шрам и больше ничего». Орландо вернул перчатку в ящик. Лиска любила его лицо. Оно казалось обещанием, что все желания осуществятся, и страстное влечение не обязательно закончится тоской. Она поцеловала его в губы прежде, чем успела осознать, что делает. Золотая пряжа. Но есть ведь должно быть и другие цвета. Красный. Орландо ответил на ее поцелуй, и в комнате синей бороды расцвели цветы, а у призраков прошлого, что наполняли ее сердце чернотой, проклюнулись серые перья. С каждым поцелуем Лиске дышалось все легче, а ее пальцы стремились коснуться кожи Орландо, как своей собственной. Селеста. Впервые с радостью Селеста. И ей не нужно было прятать от него лисицу. Он понимал, какое наслаждение приносит иное обличье. Он принимал ее кожей и перьями, шел следом за ней в лес ее души, где до сих пор ей не встречался никто другой, кроме Джекоба. Они потерялись там, пока он не нашел ее сердце. Оно билось в его руках очень быстро, но он крепко держал его, сплетая золотую нить с красной и серой. Минуты. Часы. Время, превратившееся в прикосновение. Ни единого слова больше не было на ее губах, даже имени Джекоба, только поцелуи, которые она дарила другому. Лиса. Он называл ее лисой. Шептал это слово снова и снова, словно хотел напомнить, что, целуя ее человеческую кожу, любит и лисицу. Они забыли о карлице и о том, что она должна была для Орландо выведать, забыли о горничной, которая почивала Людмилу альбионским пирогом. Вновь обо всем вспомнив, Лиска не понимала, который час. Орландо спал так крепко, что ей удалось выскользнуть из его объятий, не разбудив его. Труднее оказалось оторвать взгляд от его лица, будто что-то в ней боялось забыть его вновь. Она откинула теплое одеяло, ощутив запах пота, своего и Орландо, огладила свои руки. Такие мягкие, такие теплые. Была ли она счастлива? Да. И нет. Потому что вернулись слова, а с ними имя, которое уже очень давно оплетало ее сердце золотой нитью, и Лиска даже не помнила, что чувствовала до него. Она снова взглянула на спящего Орландо. Серое и золотое. Она хотела и того, и другого, и гармонии между ними. Лиска подобрала одежду, сводканных в ковер у кровати цветов. Никогда еще она не сбрасывала меховое платье так небрежно, и, найдя его среди человеческой одежды, испытала облегчение. Людмила Ахматова уже ушла, оставив для Орландо письмо. Тайны. Лиска его не прочла. До дворца Борятинского путь был неблизкий, но Лиска все же пошла пешком. Она не спеша разглядывала себя в витринах как чужую, не зная, плакать ей или смеяться, и не делала ни того, ни другого. Она оставляла кого-то на улочках Москвы, ту Селесту, которая до сих пор сидела за столом синей бороды, а еще ту рыжую девочку, которая столько лет следовала за Джекобом как ребенок. Она все еще не понимала, на кого их обменяла. Проходя мимо ворот парка, она призвала мех. Превращение произошло так естественно, как давно уже не бывало. Лисица поцарапала спину, пролезая под воротами, но как же хорошо было освободиться от всех человеческих воспоминаний, если бы еще солнце не вплетало золотые нити в кроны деревьев. Привратник за воротами особняка Борятинского открыл ей, не сказав ни слова. Когда она проходила мимо него, он опустил взгляд, но она заметила в его глазах желание, как эхо случившегося. Джекоб еще не возвращался. Лиса была этому рада.